Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Сегодня у нас есть возможность еще раз полистать наш американский дневник, обсудить ситуацию в Соединенных Штатах Америки, обсудить характер российско-американских и американо-российских отношений. Так что посмотрим, как они влияют на ситуацию в мире, каким образом влияют на общий характер международных отношений. У нас передача «Диалог», поэтому всегда буду рад услышать ваше мнение. СМС 925-88-88-94-8. Вы можете позвонить в прямой эфир 495-73-73-94-8. Ну что ж, у нас есть возможность почаще вот на этих неделях встретиться, поэтому постараемся с вами обсудить как можно больше вопросов, которые сейчас в той или иной форме возникают и в российско-американских отношениях, а в большей степени внутри американской политической жизни. Конечно, я сразу хочу сказать, вот недавнее сообщение, в какой-то степени это, конечно, произвело впечатление, это взрыв в Бейрутском порту. Можно только догадываться, сколько будет пострадавших, каким образом это все будет развиваться дальше. Вот. Я хочу сказать, что очень многие коллеги-журналисты там тоже пострадали. Так что будем ждать сообщений, посмотрим. Но, конечно же, увидев вот этот грибовидный взрыв колоссальный, у меня эта ассоциация была сразу с тем, как я уже вот говорил на прошлой передаче, я видел, когда самолеты врезались в торговый центр, когда рушилась вторая башня. Конечно, было такое какое-то апокалиптическое, знаете, такое настроение. И вот сейчас я увидел этот грибовидный взрыв. Я думаю, что многие из нас первый раз увидели вот этот знаменитый гриб. Можете себе представить только, что будет в случае ядерной войны. А ситуация складывается достаточно сложно. И все чаще и чаще мы говорим достаточно серьезно о действительно реалиях. Но если не войны, то конфликта, который на наших глазах разворачивается в рамках вот этой такой вирусной русофобии, которая поразила сейчас Объединенный Запад. И это уже, судя по всему, такая болезнь, наверное, она неизлечима. Люди ничему не учатся. На прошлой неделе ведущие американские СМИ сообщили, что российская военная разведка занята распространением дезинформации о коронавирусе, чтобы якобы мы хотим посеять раздор в обществе в преддверии президентских выборов. Ну вот подобные сообщения – это не что иное, как совершенно претенциозное и достойное всяческого осуждения русофобия, которая является одним из симптомов вот этого хронического психического расстройства. Я часто говорил, уважаемые радиослушатели, говорил о компетенции администрации, о компетенции средств массовой информации. И в данном случае мы все чаще говорим не о политических аспектах, не о проблематике, допустим, политического процесса, а о каких-то уже ментальных психических расстройствах, к сожалению, неизлечимых. СМИ Англии и Америки заявляют, что Россия и Китай осуществляют кампании в Германии, чтобы подорвать трансатлантическое единство. Как будто Германия такой маленький мальчик, который, так сказать, можно ему сказать, и он что-то будет делать не так. Вот. Усугубляется это, становится уже русофобия, идет параллельно с синофобией. То есть ненависть уже к Китаю. Редкая неделя проходит без какого-либо зловещего сообщения о злонамеренных замыслах Пекина, Москвы, на подрыв западной демократии. Господа, там уже подрывать нечего. Все, что можно было, вы уже подорвали сами. И эта, так сказать, вспыхнувшая глобальная пандемия, она только выявила и показала характер этой вирусной инфекции, которой вы все поражены. Вполне логично, что предположить, что, конечно же, тяжелые экономические потрясения, которые связаны со всем этим. Но почему нужно сейчас, вот именно в этот момент, искать козла отпущения? Ведь можно было бы потратить деньги на то, чтобы, время на то, чтобы, да и деньги, для того, чтобы найти, ну, хотя бы вакцину. Посмотрите, как обособляются и Соединенные Штаты, Британия. Сейчас средства массовой информации, англоязычные особенно, пестрят, вместо того, чтобы искать какие-то пути решения проблемы с инфекцией, ну, сплошной, вы знаете, оголтелый вал информации о том, что, ну, нет, Россия не может, не может такого быть, чтобы Россия изобрела вакцину. Это достаточно чистоплотная все-таки политика, она перекликается и с какими-то уже, знаете, программными политическими заявлениями и постулатами нынешнего англосаксонского мира. И, конечно же, вот совокупность этих факторов, она создала атмосферу, ну, полного хаоса. И прежде всего, кстати, эти же люди, они не понимают, что эта атмосфера, она прежде всего в недовольство внутри американского общества. Посмотрите, что происходит сейчас во все, так сказать, вот в Америке, допустим. Именно из-за этого абсолютно беспрецедентной радикализации информационного пространства. И поэтому, конечно, происходит сейчас огромное количество событий, которые колоссальным образом влияют на общую ситуацию внутри. Вот сейчас, допустим, я ссылаюсь сейчас на многие издания, в частности, Wall Street Journal уже сказал, что резкое количество увеличилось число убийств в городах США. Это беспрецедентно. Допустим, в Нью-Йорке, до того, когда там был Рудольф Джулиани, там все-таки более-менее были налажены работа полиции. Он сумел тысячи полицейских привлечь на работу. И действительно, какое-то время Нью-Йорк был достаточно безопасным. Сейчас за последний месяц почти на 300% увеличилось количество ограблений и убийств. Причем самое интересное, ну, интересное в кавычках, конечно, что жалуются сейчас жильцы наиболее фешенебельных районов Нью-Йорка. Это вот от 59 до 96, вот этот Мидтаун, так сказать, середина города вокруг Центрального парка, где живут не просто богатые люди, а супербогатые люди. Супербогатые люди, в том числе и голливудские звезды, и политики. Дональд Трамп, собственно говоря, он выходец вот из этого. Вот. Там есть такой 19-й полицейский участок. За последнее время 300% увеличилось количество ограблений и нападений. В Чикаго на 400% увеличились убийства. Там со 100, допустим, до 400 уже увеличилось. И это отмечает, что это все-таки это происходит уже не только вот в так называемых криминальных районах, но это происходит уже в достаточно фешенебельных, хорошо охраняемых районах. И этот, безусловно, тоже не наводит на определенные, так сказать, цифры. Да? Так что преступность сейчас, конечно, вот за последние 25 лет при общем сокращении поначалу, вот, сейчас мы видим опять всплеск этого всего. И говорить о каких-то, так сказать, какой-то перспективе очень и очень сложно. Очень много, конечно, не очень лицеприятных сообщений. Вы знаете, что точно так же, как у нас в Сибири, сейчас бушуют пожары в Калифорнии, есть жертвы, есть, так сказать, пострадавшие. И учитывая все-таки масштабы, Калифорния – это не Сибирь, конечно, это очень и очень опасно. Вот. Ну вот хочу сказать, что, я не знаю, вот, так сказать, может быть, давайте разбавим немножко вал такой негативной информации. Сегодня день рождения знаменитого музыканта, артиста и, безусловно, одного из самых выдающихся джазменов 20 века, это Луи Армстронг. Ему исполняется 119 лет. Это совершенно потрясающий, на мой взгляд, артист, который внес колоссальный вклад в развитие музыки. А я хотел бы сейчас вот задать вопрос, кто успеет до конца передачи. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему до конца своих дней Луи Армстронг, который родился в Новом Орлеане, который никакого отношения не имел к какому-либо другому, скажем так, месту, почему Луи Армстронг до конца своих дней носил звезду Давида и неплохо говорил на идише? И каким образом здесь он связан с Российской империей, на ваш взгляд? Если кто знает, позвоните, скажите. Давайте посмотрим, насколько вы хорошо знаете биографию, на мой взгляд, этого великого артиста. К сожалению, он не смог приехать в Россию, в Советский Союз, и очень многие люди и в то время пытались использовать его имя, говоря, что Луи Армстронг не хочет ехать в Советский Союз. Но когда потом в конце 60-х годов в интервью у него спросили, почему он не поехал, потому что Луи Армстронг очень любил и почитал Пола Робсона. Вы знаете, это очень большой друг нашей страны был, знаменитый певец, потрясающий бас. Вот. И Луи Армстронг сказал, что я не поехал в Советский Союз только потому, что я не знал, если у меня спросят, ну и как там живут твои братья, он говорит, я не знал, что им сказать на это. Потому что, конечно же, он был вхож во многие дома, он был вхож во многие места, выступал в Европе, везде, но когда он возвращался на родину, он становился персонажем вот той самой... У нас очень много звонков, давайте мы будем постепенно, давайте возьмем... Пожалуйста, слушаю вас, будем брать звонки.
Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Анна.
Анна.
До Советского Союза Луи Армстронг не доехал, но в Праге у него концерт был совершенно потрясающий. Фееричный, ну, в общем, словами не передать. Это было нечто, конечно. Царство ему небесное.
Я вот что хотела... спасибо большое.
Я вот что
Анна,
хотела
а вы знаете...
спросить.
Анна, извините, я вопрос хотел. Вы знаете, почему он носил медальон «Звезду Давида» всю свою жизнь?
Нет, я не знаю. Может быть, знает муж, но они где-то на участке ходят, и, видимо, он вас не слышит. Потому что еврей,
Анна, вы знаете,
у меня
что
муж.
Вы слушаете? Слушайте, да, слушайте передачу. Мы в конце передачи обязательно я отвечу. Если, конечно, не опередят наши уважаемые радиослушатели, я думаю, что обязательно кто-нибудь должен знать. Потому что это действительно потрясающая совершенно история бедного мальчика, которого бросила и мать, и отец, который родился и провел свое детство в Новом Орлеане в начале века. И вот, тем не менее, его судьба связала с Российской империей. И вот, как видите, язык идиш он знал. Более того, он даже разговаривал бегло на нем. И, так сказать, был связан вот именно вот с этой культурой. Спасибо, Аня. Так, давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас.
Алло.
Да. Да, слушаю вас.
Вы знаете...
Да.
Алло.
Ну, да, говорите.
Да, алло.
Да, говорите.
Алло, слышно меня, слышно?
Слышно, алло. Слышно, говорите.
Ну, для начала, что это не звезда Давида шестигранная, у иудеев древних было минора, семисвечник. Это уже более поздний хазарский знак. Еще были найдены на Кавказе щиты с шестигранной звездой. Это хазаряне.
Спасибо большое. Извините, пожалуйста, сейчас просто нет времени встревать вот в эту дискуссию по поводу того. Мы все с вами знаем, что такое звезда Давида шестиконечная. Если у вас какой-то другой взгляд, ну, передача наша не то место, где мы будем сейчас это обсуждать, потому что вопрос был совершенно конкретный, о конкретном человеке и конкретная, так сказать, информация, которую я просто хотел с вами обсудить в этом плане. Еще раз хочу напомнить, телефон в прямой эфир 495 73-73, 94-8. Говорим об Америке, обсуждаем характер российско-американских, американо-российских отношений и смотрим, как они влияют в целом на ситуацию во всем мире и на другие, так сказать, страны. То же самое. Значит, я бы хотел... Спасибо за звонки, будем постепенно их брать. Давайте еще один звонок возьмем, потом продолжим. Да, слушаю вас, давно, товарищ. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль, это мастер. У меня вот такой вопрос, он не связан с политикой, а может и связан. Вот у нас в России есть понятие «братский народ». Соответственно, он относится к славянским народам. А если в Америке братский народ, считают ли они британцев своими братьями? Или, например, французов? Они же все-таки им помогли в свое время обрести независимость.
Ясно. Ну и многие страны, и мы даже им немножко помогли в приобретении независимости. Нет, братские народы как таковые, этого понятия нет, но объединенное такое, знаете, англосаксонская солидарность, да, она есть. Они относятся к англоязычной Канаде, к англичанам, к австралийцам, немножко по-другому, чем ко всем остальным. Именно исходя из этого сейчас и формируется, я на одной передаче где-то месяца два назад говорил, что сейчас как раз на этой основе и формируется англосаксонский альянс. Это изначально был военный альянс как таковой, а и сейчас это уже они объединили разведки. И я думаю, что в дальнейшем, да, особенно учитывая выход Англии из Европейского Союза, я думаю, что все больше будут примут очертания вот именно англосаксонский этот альянс. Я думаю, что именно эти страны, они и в конце концов создадут такой конгломерат, потому что им так будет гораздо проще противостоять тем вызовам, которые им бросает сейчас Западная Европа во главе с Францией, с Германией, Китай, Индия, безусловно, Россия, но и некоторые другие страны. Так что я думаю, что вот это в таком духе. Давайте мы продолжим. Обязательно будем брать звонки. Вот. А сейчас я бы хотел еще обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели, на то, что происходит в лагере наших либералов, я имею в виду американских наших. Конечно, они не наши, но тем не менее. Есть такой, знаете, по-моему, либеральный интернационал. Как-то они все-таки друг друга опознают и привечают. Так вот, у Байдена сейчас очень любопытные события происходят, потому что, судя по всему, Джо Байден готов, в ближайшие дни, наверное, это произойдет, он объявит кандидата на пост президента, то есть вице-президента своего. То есть тот самый человек, а мы сейчас уже, наверное, можем сказать совершенно однозначно, что это будет наверняка представительница национального какого-то меньшинства или расового меньшинства. И, судя по всему, это, конечно же, будет женщина. Вот. И в этой связи все больше и больше, вот я смотрю по прессе, все больше мелькает фамилия такой мадам по имени Сьюзан Райс. Это бывший советник по национальной безопасности Барака Обамы. Человек очень достаточно одиозный. Вот. И он в очень большой степени, конечно, это та самая женщина, которая стояла у истоков внешнеполитического курса вместе с Хиллари Клинтон, стояла в основе и у истоков внешнеполитического курса Барака Обамы, который, как нам всем известно, привел фактически к коллапсу и краху всего того, что происходило. Началось это, конечно, совершенно безответственного вручения Нобелевской премии, что еще больше подорвало. И, наверное, было бы гораздо разумнее и, по крайней мере, честнее забрать эту премию Барака Обамы, по крайней мере, за то, что он вытворял в Ливии, на Ближнем Востоке. Мы с вами знаем, что именно Обама санкционировал бомбардировки Триполи и Бенгази, которая стала причиной коллапса целой страны в конечном итоге, убийства Муаррама Каддафи. Как бы ни относились к этому человеку, мы сами видели и помним кадры совершенно беспрецедентной и остервенелой казни самосуда. Но вот у истоков подобного отношения, помимо Хиллари Клинтон, стояла еще вот эта Сьюзан Райс. Потому что вот сейчас, допустим, естественно, ее оппоненты публикуют ее заявление того времени, где она говорила, врала, конечно. Она говорила, что Каддафи раздает Виагру солдатам, чтобы они насиловали женщин. Вот такие вот перлы были тогда повсеместно. Если мы это с вами сопоставим с тем, что было в преддверии Иракской войны, когда Колин Пауэлл тряс этой пробиркой, то вот, собственно говоря, мы с вами поймем, что вот именно вот подобные безответственные, а самое главное, совершенно необоснованные, фантастические заявления, они, как и странно, и ложатся сейчас, и ложились тогда в основу внешнеполитического курса. Я ведь не зря начал нашу программу с того, что сказал о всех абсурдных обвинениях, которые существуют сейчас со стороны разведсообщества относительно политики Китая, относительно России. Все эти так называемые хакеры, которые вмешиваются повсеместно, все эти китайские, так сказать, компьютерные программы, которые крадут информацию. Мы с вами знаем, что сейчас ситуация обостряется. Давайте возьмем звонок. Да, спасибо за звонки. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Извините, пожалуйста. Я хотела вот какой комментарий сделать. Вот в начале передачи вы сказали о том, что происходят какие-то события, которые можно так интерпретировать, что идет хаотизация жизни, общественной жизни в различных странах, на различных континентах. Практически осталась, по-моему, одна страна, где ничего более-менее не происходит. Это Индия из крупных стран, где более-менее все стабильно. Во всех остальных крупных странах, которые составляют основу мировой экономики, вот какая-то турбулентность. Причем видно по всему, что она какая-то искусственная. Вот скажите, пожалуйста, нет ли у вас, вот я ваше личное мнение хочу выслушать, нет ли у вас ощущения, что идет такая массивная подготовка к какой-то мировой войне? Спасибо.
Вы знаете что, понятен ваш вопрос. Вы знаете, я с ужасом, вот я отгоняю эту мысль. Вот вы сейчас сказали, а ведь мы как раз об этом и думаем постоянно все. Потому что, с одной стороны, не хочется, что называется, кликушествовать сейчас. Но, судя по всему, сейчас все условия для глобального конфликта, они созрели. Сейчас происходит поляризация общества, то есть проходит расслоение страны. Группы стран, они сейчас формируют свои полюса новые. И каким образом будут решаться проблемы в будущем, я не исключаю военного конфликта. Я не знаю, в какой форме это будет, каким образом. Но я придерживаюсь той точки зрения, что война-то она уже, в принципе, началась, по крайней мере, информационно. И то, что сейчас происходит на информационном пространстве, это в какой-то степени заменяет артподготовку и шпионскую деятельность при ведении обыкновенных войн. Поэтому я разделяю вашу озабоченность, которую вы сказали, и я не могу сказать, что такой вариант невозможен. По той или иной причине, может быть, случайно, что угодно, но условия, к сожалению, созданы. К сожалению. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас. Спасибо за звонки, уважаемые радиослушатели.
Добрый день.
Добрый. Алло. Да, слушаю вас.
Когда Асафов перебивает постоянно слушателей, мужчин, ну это терпимо, неприятно, ну ладно. Но вы, когда перебили женщину постоянного слушателя, которой, простите, за 90 лет, она прошла всю войну, она вам хотела задать какой-то вопрос, а вы как бы ее остановили и задали свой. Ну вы знаете, это очень хамство, это невежливо. Вам следовало бы извиниться, по крайней мере, перед ней в эфире, а еще лучше попросить ее перезвонить и задать вопрос. Мне за вас стыдно.
Значит, уважаемый радиослушатель, я понимаю, что то, что вы говорите, получилось это не потому, что я перебил. Я просто собирался продолжать разговор с Анной. Анна наша постоянная радиослушательница. К глубокому сожалению, это сорвалось сейчас. Поэтому, пожалуйста, технические проблемы. Это очень хорошо, что вы так заботитесь. Я надеюсь, что вы не только на моей передаче, но и в жизни относитесь с вниманием к людям старшего поколения. Я приветствую ваше это желание. Но в данном случае, если вам показалось, и если тем более, Аня, если вам показалось, просто сорвался ваш звонок, и, безусловно, я всегда рад вас еще раз услышать. А вы молодой человек, конечно, очень хорошо, что вы читаете. Я надеюсь, что вы также требователь не только ко мне, но и к остальным, и прежде всего к самому себе. Спасибо большое. Давайте продолжим нашу, как говорится, передачу. А Анна, безусловно, если вы, пожалуйста, позвоните, и просто я сейчас веду не из студии, поэтому существуют некоторые технические проблемы здесь. Поэтому ни в коей мере, пожалуйста, не могу взять полную ответственность за это. И, конечно же, это, если произошло это, то совершенно... совершенно спонтанно. Так вот, мы, значит, говорили по поводу Сьюзан Райс, мы говорили по поводу деятельности этой женщины, которая является достаточно реальным кандидатом, которая является реальным кандидатом на пост вице-президента. Поэтому, конечно же, учитывая ее послужной список, то, каким образом она выстраивает позицию и политику, конечно же, в этой ситуации мы можем говорить, что появляется еще один достаточно сильный русофобский такой центр, если он появится, и, конечно же, ничего хорошего нам здесь ожидать уже не придется. Потому что Сьюзан Райс, она входила в свое время в такой триумвират, их называли обамовские валькирии, это Хиллари Клинтон, Саманта Пауэр, Сьюзан, и вот сама, собственно говоря, Сьюзан Райс. Это, собственно говоря, вот они как раз и сподвигли Обаму на то, чтобы бомбить Ливию. Кстати, любопытно, что они убедили Обаму сделать это вопреки мнению тогдашнего министра обороны Роберта Гейтса, который был категорически против бомбежек. Но, тем не менее, вот это произошло. Так, еще раз напомню, смс 925-88-88-94-8, прямой эфир 495-73-73-94-8. Так, ну у нас пока вот здесь потихонечку приходит сообщение, да, вот по поводу, нет, вот здесь я смотрю, что... Уж не родственница, да, Дмитрий. Нет, она не родственница, однофамилица Кондолизы Райс. Вот, так что в этом отношении. Вот. Вот здесь говорят, что слушает православное большинство, поэтому, ну, послушайте, мы с вами давайте не будем политизировать этот аспект, вот, потому что вопрос исключительно политический, и, так сказать, здесь это никакого отношения не имеет, религиозный состав, кто нас слушает, уважаемые радиослушатели. Давайте немножко абстрагируемся все-таки, потому что это просто любопытный факт из биографии Луи Армстронга, который, на мой взгляд, немногие знают. Тем более, я же, по-моему, упомянул, что речь идет прежде всего о выходцах из Российской империи. После краткого выпуска новостей, но очень интересного и содержательного, мы с вами продолжим нашу передачу.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Еще раз здравствуйте. Продолжаем листать наш американский дневник. Давайте вот возьмем сразу звонок. Человек очень давно ждет. Пожалуйста, давайте возьмем звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль. Я предполагаю, что у Армстронга то ли был учитель еврей, выходец из Российской империи, то ли в приемной семье он проживал.
Вы знаете, что я не буду больше, как говорится, держать интригу, потому что мне здесь уже пишут там, что, так сказать, религиозный фактор неожиданно у нас тут возникает. Дело в том, что вы частично правы, но, значит, произошло вот что. Дело в том, что Луи Армстронг фактически не знал своих родителей. Мать у него занималась проституцией, родила его в 16 лет, и поэтому он был брошен, предоставлен сам себе, а отца он вообще не видел. И поэтому его взяли соседи, вот как раз выходцы из Российской империи, да, евреи, и он, мальчик, фактически у них вырос там. И поэтому он, как ни странно, помимо английского, хорошо знал очень и идиш, говорил на нем фактически свободно, как вот он, как говорили очень многие, которые его встречали. Так что вот это. А выходцы, они были из Российской империи, приехали они еще в 19 веке в Новый Орлеан, но вот там они и проживали. Так что Ларчик достаточно просто...
Позвольте продолжить. Да. Ну, у нас антисемит штатный на радиостанции слушатель. Вы на него внимания не обращайте. Вот. Вопрос у меня такой. У нас голоса раздаются в России национализировать все, отнять и поделить. При этих словах я сразу вспоминаю судьбу Джона Кеннеди, его брата и всего клана Кеннеди, который правящая верхушка, ну там и бизнес-верхушка, размазала по стенке. Вот, уничтожила практически. Расскажите слушателям о судьбе всего этого клана.
Слушатель, что, простите?
О судьбе клана Кеннеди.
А, судьба клана Кеннеди, она достаточно незавидна, потому что это было, что называется, из одного скандала в другой. Я хочу напомнить, что их было четыре брата. Джозеф Кеннеди, старший брат, это старший Джона Кеннеди, он был ветераном войны, и он погиб во время Второй мировой войны. Джон Кеннеди, судьба этого брата известна вам, он был убит 22 ноября 1963 года. Роберт Кеннеди погиб в 67 году в Лос-Анджелесе, в одном из калифорнийских отелей. Его убил наемный убийца Серхан. Серхан, он до сих пор, кстати, по-моему, сидит, отбывает заключение. Эдвард Кеннеди отказался от претензий на президентское кресло, может быть, поэтому он и остался жив. Но, к сожалению, и его судьба не прошла без скандалов. Я помню, в мою бытность еще в Америке был скандал с его секретаршей, которая неожиданно произошла какая-то очень странная автомобильная авария, и в ней погибла его секретарша. Джон Кеннеди при этом странным образом выжил, и там ходили очень такие нехорошие слухи о его участии в этом инциденте, но, по крайней мере, его обвиняли в том, что он оставил место аварии и так далее. И уже непосредственно перед отъездом была ситуация с сыном Джона Кеннеди. Это когда он, я был на презентации его журнала, который Джон Кеннеди-младший открывал как раз в Нью-Йорке. Это называлось «Джордж». И я помню тогда на титульном листе была фотография Синди Кроуфорд, известной модели, одетой в форму, вернее, в одежду, так сказать, вот периода независимости. под Джорджа Вашингтона, скажем так. Но его судьба тоже была трагична. Он со своей невестой попал в авиационную катастрофу. На своем собственном самолете он летел и упал как раз вот где-то там в районе Коннектикута, Массачусетса, около курортного места. Произошло непонятно, что произошло, но вот этот самолет... Его, так сказать, упал, и потом долго искали их тела, пока не нашли. Так что, в общем, судьба достаточно трагична. То же самое это касается детей Роберта Кеннеди. Некоторые из них погибали от передозировок. В общем, ничего хорошего. Действительно, какое-то проклятие. Я не очень верю в эти теории, знаете, такие из фильмов, мистических триллеров. Но ведь, безусловно, здесь что-то происходит совершенно непонятное, абсолютно непонятное. И, собственно говоря, этот клан, он сейчас фактически выбит полностью из политической жизни Америки. Хотя еще частично они влияют на деятельность вот, либерального крыла. Но, конечно же, о былом могуществе уже речи не идет. Так, прямой эфир 495-73-73-94-8, смс 925-88-88-94-8. Обсуждаем ситуацию в Соединенных Штатах Америки, каким образом ситуация влияет на весь характер международных отношений и каким образом влияет на ситуацию в наших странах и прежде всего у нас здесь в России. Спасибо за звонки. Уважаемая Анна, если, так сказать, вы слушаете, и еще раз хочу повторить, что ни в коей мере я вас не хотел обрывать, я всегда рад вас слышать, я знаю, что вы очень часто звоните. Пожалуйста, звоните, обязательно, так сказать, отвечу на ваш вопрос. И, конечно же, как только я увижу ваш телефонный звонок, я обязательно его без очереди пропущу. Давайте возьмем еще телефонный звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Александра Ивановна Буденко, председатель Совета ветеринаров, ветеранов. Обратились люди, пожилые люди, ветераны,
да, слушаю. Угу. Не совсем понятно, все-таки ветеринары или ветераны нам звонили. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что мы обсуждаем ситуацию в Америке, обсуждаем российско-американские отношения, все, что связано вот именно с этой тематикой, потому что я вряд ли смогу в полной мере ответить вам о каких-то других вещах. Тем более, что российско-американские отношения, ситуация в Америке, внешняя политика Америки, она касается очень многих регионов. Это, безусловно, и Ближний Восток, это, безусловно, и наше, что называется, подбрюшье, страны бывшего Советского Союза. Поэтому здесь огромная, очень большая тематика. И давайте, так сказать, я думаю, здесь очень много всего. Давайте возьмем еще звонок, слушаю вас.
Алло, Рафаэль, добрый вечер, деревенский парень.
Добрый вечер, деревенский парень.
Рафаэль, скажите мне, пожалуйста, а вот чем дело закончилось? Вот тогда вот закрывали наши там полпредов, да, вот где там эти... Ну, наши, как они, забыл.
Консульство
закрывали. Чем дело все это закончилось? Будьте добры, расскажите.
Дело закончилось тем, что закрыли наше консульство Сан-Франциско, закрыли наше консульство в, так сказать, в Хьюстоне, в Далласе, по-моему, в Техасе. И мы закрыли, собственно говоря. Давайте вот Анну, пожалуйста, возьмем звонок еще один. Да, слушаю вас, Анна.
Здравствуйте. Я прошу прощения, я вообще существо необидчивое. Но спасибо всем слушателям, которые обо мне помнят.
Спасибо, Аня. И еще раз я хочу сказать, Аня, что это был просто технический срыв. Я, безусловно, хотел вас выслушать. Да, слушаю вас.
Я хотела спросить про Остин. Нам вчера, да. Ну, скажем так, сегодня рано-рано утром, скорее вчера вечером, в общем, ночью, позвонил бывший ученик мужа, и у него свекор, родители жены, жена у него американка, они живут в Остине.
Он рассказывал, Остин — это Техас, да?
Да, туда, куда не доехал Джон Кеннеди. Я прошу прощения, по-моему, Роберт Кеннеди в 68-м году убили, а не в 67-м. У меня просто муж помешан на Джона Кеннеди, поэтому, да.
Я все понял, да.
Вот, и он рассказывает какие-то страшные вещи. Там ходят какие-то люди из Антифа, вооруженные до зубов. Там ходят какие-то представители черной диаспоры, другими словами, негры вооруженные до зубов. Тут его свекры белым днем поймали, отняли у него там какую-то мелочь, он человек очень старый. Не столько старый, сколько больной. $50. Далее отняли у него слуховой аппарат, разбили прям демонстративно. У него сотрясение мозга. Полиция вообще никакие заявления не принимает. Там чего вообще творится-то?
Ну, это вот же Техас. Да-да, Аня. Дослушаю вас, Аня, да-да.
Все, я уже все сказала. Спасибо.
Я понял, да. Аня, да, спасибо вам за звонок, Аня. Я это как раз вот перед этим, я говорил, это не только Техас, это, я могу сказать, мои знакомые в Нью-Джерси, в Нью-Йорке, в Чикаго происходит. Я уже сейчас даже не беру и не повторяюсь по поводу Сиэтла, Портленда, Орегон, Калифорния, вы все это прекрасно видите, картинки, поэтому я, опять же, вы знаете, вот я сейчас говорю обо всем этом, я очень благодарен, Анна, что вы позвонили, и что называется, так сказать, непосредственно из первых рук мы узнали вот эту информацию. Это те радиослушатели, которые иногда упрекают, говорят, зачем вы сгущаете краски, зачем вы, допустим, слишком преувеличиваете, но здесь не нужно ничего преувеличивать, понимаете, вот ситуация, она такая, какая она есть, и это объективная информация. Я читал, я вам в прошлом раз говорил о мнении датских журналистов, допустим. Но действительно, происходят кардинальные изменения. Очень грустно это все видеть, потому что я Америку помню совершенно другой. И это так, американские простые люди, они это не заслужили. Но вот посмотрите, что безответственность политической верхушки, к чему она привела. Я это провожу прямую параллель. Вот Байден и Трамп, я прямую параллель провожу с таким, так сказать, дуэтом, как Ельцин и Горбачев. В борьбе между собой за власть те угробили одну страну, а эти сейчас гробят другую великую страну. И, к глубокому сожалению, судя по всему, они преуспеют в этом. По крайней мере, показатели, которые сейчас существуют, они просто... Так, давайте еще не будем больше томить. Давайте ответим. Слушаю вас. Возьмем телефонный звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня к вам вопрос. Вот вы говорили про Чикаго, вот. И говорили про то, что там процветают, в общем, не очень хорошие дела.
Uh-huh.
Вот, там вот сейчас вот смотрели фильм «Брат 2»?
Да, смотрел.
Вот, и вот там тоже как он ехал, как он жил в Америке, вот, и там тоже вот происходили не очень хорошие дела, вот. И у меня вот вопрос вот сейчас, а как вы вот оцениваете в общем сейчас вот положение России и Америки?
Я понял, да. Но дело в том, что, как вы говорите, происходили дела по сравнению с тем, что было вот в те времена, да, вот 90-е годы. И то, что происходит сейчас, это абсолютно, как говорится, две большие разницы. Это несопоставимые даже вещи. И в данной ситуации я хочу сказать, что та ситуация, которая складывается в Америке, она действительно тревожна по причине того, что слишком много завязано на Америке, слишком много связей международных у этой страны. И поэтому любые вот подобные апокалиптические действия и события, которые там происходят, они, безусловно, скажутся на всем мире. Я не хочу сейчас быть самым таким, знаете, рьяным американцем, который очень беспокоится, что происходит внутри страны. Они пускай сами разбираются. Но дело в том, что они за собой потянут огромное количество. А нам, вот то, что вы сказали, уважаемые радиослушатели, нам надо учиться, смотреть и учиться, и не делать тех ошибок, которые сейчас делает американское руководство. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас.
Алло. Здравствуйте, Татьяна.
Да, Татьяна, здравствуйте.
Ага. Скажите, да, пожалуйста, что за американцы прислали в Белоруссию вот на днях, и у нас тут же начались с ним проблемы. Что там произошло? Что это за человек?
Вы знаете... Да, Таня, вы знаете, больше, так сказать, пока вопросов, чем ответов здесь. Да. То, что там действует все-таки... То, что там действует сейчас, вот посмотрите, и послами обменялись, и, естественно, это значит дипломатический контингент туда приедет. Но давайте дождемся все-таки результата расследования, потому что вот сейчас было выступление Лукашенко, он с такой уверенностью говорил, что приехали, значит, от нас ребята, которые хотят там что-то у него дестабилизировать в стране. Давайте подождем, потому что я, так сказать, пока еще недостаточно информации, чтобы делать выводы. Но я гарантирую вам, при любом раскладе, при любом варианте, допустим, из статуса отношений Беларуси и России, сейчас Америка начинает интенсивную программу, интенсивную действия для того, чтобы вбить клин между нами. И поверьте мне, они используют каждый случай, каждое слово, каждый шаг, который будет совершать и белорусское, и российское руководство. Не сомневаемся. Давайте и возьмем. Слушаю вас. Алло. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль. Спасибо за передачу. А вот скажите, пожалуйста, может быть, немного не по теме, но я постараюсь. Вот у нас, ну, в книге Берлазар, ну, «Еврейская Россия», вот говорится там в диалоге с Владимиром Владимировичем, говорится о постепенном замещении, так сказать, русского населения, то есть вот, так сказать, разбавлении вот этого самого непокорного народа. А скажите, а в Америке, вот, допустим, вот этот плавильный котел, собственно говоря, он как в конечном итоге сработал и работает, так сказать?
Там не сработал. Не сработал. Это как раз сейчас большая беда, потому что до последнего времени все считали, что этот плавильный котел, он все-таки выполняет свою функцию абсорбации. Вот, допустим, само подразделение, которое занимается иммиграцией, то оно, у него даже название само, это абсорбация. Абсорб – это слово впитывание. То есть это в надежде на то, что вновь прибывшие люди, они впитают в себя те мнимые или реальные ценности вот этой новой страны Америки. И долгое время это в какой-то степени получалось. Но вот сейчас, если мы с вами посмотрим, более разорванного и разрозненного общества, чем в Америке, найти невозможно. Потому что все те попытки каким-то образом сделать, так сказать, вот эту общность, американский народ, точно так же, как в свое время мы пытались это сделать общность, советский народ. Я сейчас не хочу судить, там получилось, не получилось, каким образом, но тем не менее, и здесь мы с вами видим, что, к сожалению, или к счастью, я уже даже и не знаю, центробежные силы, они, собственно говоря, в свое время разорвали Советский Союз, ну, естественно, не без помощи наших политиков. Вот. То же самое, эти же процессы сейчас происходят и в Америке. И, безусловно, сейчас страна находится на грани.
Хотел бы сохранить свою идентичность.
Да.
Потому что за последние 20 лет там 20 миллионов русских меньше, а кавказцев, допустим, удвоило число. То есть вот не хотелось, чтобы у нас действительно как бы произошло замещение. Вот это.
Я понимаю, да, но для этого, вот судя по всему, это очень хорошо, вот этот вопрос, он сейчас, знаете, этот, как говорится, на миллион рублей или долларов, даже не знаю. Потому что действительно, судя по всему, вот ситуация в Америке, может быть, первый урок, который мы должны выучить для себя, это власть должна быть властью и оставаться таковой до конца. Не имеет права наша власть быть слабой. А слабость, я сейчас говорю, не о штыках, не о танках или еще о чем-то, или не на количестве полиции там, или еще что-то. А вот у нас один радиослушатель, он очень хорошо тут упомянул, «Брат-2». Вот, сила власти должна быть в правде. Любой проворовавшийся чиновник – это враг, который подрывает устои нашей страны. Любое неверное судебное решение в стиле этой судьи Хахалевой – по делу или не по делу, это вражеский выпад, это удар, это бомба, сброшенная на нашу страну. Любое неверное, необдуманное решение, допустим, финансово-экономического блока нашего правительства или еще кого-то, или отдельного министра, это удар по нашей стране, это бомбовый удар, это налет эскадрильи кого-то, допустим, вот отбомбились они. Каждый найденный слиток золота в квартире генералов наших или там бывших проворовавшихся министров или еще там руководителей там каких-то местных администраций, это тоже вражеский выпад против нас. Это та ложь, которая подрывает устои нашей страны. Вот в Америке в очень большой степени устои страны были подорваны именно вот такой ложью. Потому что вот народ сейчас очень многие... Ну, сейчас уже нельзя говорить о протесте как таковом. Он сейчас уже видоизменился. Сейчас его оседлали уже совершенно другие люди. Но изначально это... Как, собственно говоря, в свое время на Украине это поднималось. Когда администрация Януковича довела уже до такого состояния, что люди не понимали, куда они идут. В Европу идут или еще что-то. И постоянно врали. и постоянно воровали. Вот я бы хотел, чтобы мы вот эти выводы сделали для себя здесь. И тогда государственное устройство, оно будет сильным. И вот те вызовы, которые сейчас бросает всем нам абсолютно, это же происходит и в Китае, посмотрите ситуацию в Гонконге. Ну, про Америку я сейчас не говорю. Посмотрите европейские страны, посмотрите, что происходит сейчас и, так сказать, и во Франции, и в Англии, там, в Швеции, в Италии, в Швейцарии, везде. В той или иной форме возникают эти проблемы, и это определенный такой вызов. Вызов прежде всего правительству, прежде всего политическому истеблишменту, который должен на это ответить. Ответить можно честностью и компетентностью. Вот это должны запомнить все мы. Когда мы что-то делаем, когда мы смещаем одного губернатора на другого, мы должны думать о последствиях, которые возникают. Это игра в долгую, что называется. Так, давайте, извините, такой наболевший, конечно, вопрос. Давайте возьмем телефонный звонок.
Да, слушаю. Рафаэль, здравствуйте. Юрий, Подмосковье. Здравствуйте. Почему да. все так на Януковича прут? Вроде бы какой-то Пиночет. При Януковиче люди хоть жили там, и было все нормально. И после Януковича что, сейчас лучше? Хотите сказать?
Нет, ни в коем случае не лучше. И я сейчас меньше всего хочу обсуждать ситуацию в Америке. По сравнению с тем, что после Януковича, это, конечно же, кошмар. Но мы с вами прекрасно видим, кто привел к этому. И именно Янукович ответственен за то, что происходит, то, что произошло на Майдане. Его это, так сказать, двурушничество, это, кстати, сейчас, вы знаете, надо очень хорошо и внимательно, по-моему, нашим друзьям в Белоруссии смотреть. Но нельзя на двух стульях сидеть. Нельзя Понятно. Одновременно и туда, Беда вот в этом речь. Он допустил... Да.
Беда с Януковичем случилась в том, что он ослушался своих партнеров за океаном. Вот и все.
Да, вы знаете, ну не все так просто. Я не буду насчет Украины. Я думаю, что вы, так сказать, уважаемые радиослушатели, можете из других источников узнать. Но я это говорю в контексте того, что происходило тогда. Я помню прекрасно, как реагировали американцы на ситуацию на Украине. И как раз тогда были допущены, на мой взгляд, стратегические ошибки Януковича, который очень хотел Западу нравиться. Очень хотел.
И Западу, и России.
И вот, да. А получилось, понимаете, это же вопрос нашего, это вызов тоже был перед страной. Надо было на него отвечать. Видите, результат мы с вами знаем, к сожалению. Но я с вами согласен, если сравнивать с тем, что после него было, это просто уже за гранью добра и зла. Да? Так что здесь не всяко станет. Спасибо. Давайте возьмем еще звонок. Слушаю вас. Будем максимально брать звонки.
Да, добрый вечер. Я все-таки хотел бы немножко продолжить то, что предыдущий слушатель говорил. Все-таки, наверное, надо не с Януковича делать отсчет, а с распада СССР и вот это заразное предательство национальных интересов. Оно привело к тому, что, в частности, в Украине появился Янукович, и дальше все эти события.
Я с вами согласен. Если вы помните, в начале передачи, буквально там минут 15-20, я говорил о том, что процессы, которые происходят в Америке, они, на мой взгляд, абсолютно идентичны тому, что происходило в конце 80-х у нас в России, у нас в Советском Союзе тогда еще, когда именно политическая элита разорвала, собственно говоря, великую страну. А Янукович, тогда не Янукович, а Кравчук, там Шушкевич, друг Ельцин, эти люди, они, как говорится, уже воспользовались этой ситуацией и добили, что называется. Это, конечно же, просто... Я считаю, что никакого...
Да, с точки зрения мировоззрения, не знаю, как правильно это сказать, но не является это естественным продолжением всего, эти события в Америке и так далее, условно говоря, поклонение золотому тельцу. Вот так или иначе, когда мы ставим во главу деньги, а не какое-то, развитие цивилизации, объединение, покорение космоса совместное, то есть не творческое какое-то начало, а именно вот набить карман, то оно так конфликтом всегда и закончится.
Вы знаете, я с вами согласен частично, да. Это лишний раз говорит о компетенции. Люди на что обращают внимание. Весь мир, тысячи людей гибнут каждый день от вируса, а мы, так сказать, делимся. Давайте последний звонок возьмем. Слушаю вас. Успеем взять? Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Рафаэль Вайс. Я на самом деле часто был в Украине до переворота, и поэтому не надо говорить, что при Януковиче люди жили. На самом деле они жили при Ющенко гораздо лучше, особенно в начале нулевых, потом начали загибаться к концу нулевых.
Уважаемые радиослушатели,
я просто хочу сказать, при Януковиче, вы правильно упомянули, это было коррупцией. Чем было ближе к киевскому властному центру, коммерсанты просто загибались, и никакого там процветания при Януковиче не было. Коррупция зашкаливала.
Я все понял, да. Единственное, что я же не говорил даже об этом, более того, уважаемый радиослушатель, я даже спорить не буду, потому что не считаю себя специалистом в этой области. Спасибо большое вам, уважаемые радиослушатели. В пятницу мы с вами продолжим наш разговор. Всего вам самого доброго.